Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Василий Слепцов. Сцена в больнице. Часть первая. Приемная комната. В 9 часу утра в парадных сенях собирались больные, пришедшие за советом, и молча садились вдоль стены на лавке. Одни сами пришли, других приводили под руки. Швейцар, отставной унтер-офицер с нашивками, стоя у дверей, покрикивал на больных. «Проходи, проходи, у меня на пол, не плевать. Эй, старуха, ступай отсюда! Родной ты мой, мне дочку повидать. Сказано, ступай!» Швейцар вывел старуху на крыльцо, но там, переговорив с нею, впустил в сени и, ударив ее по плечу, сказал вполголоса: «Ну, смотри, проворней! Мне-то есть одна минута!» Заторопилась старуха и побежала наверх. Больные между тем прибывали. Некоторые прохаживались по коридору, придерживая больное место, и уныло посматривали на других. В разных местах шли тихие разговоры о болезнях или рассуждения о домашних делах. «Чем она у вас хворает?» — спрашивала одна женщина у другой. «Бог ее знает. Так думают, что с глазу. Как подступит это ей к сердцу, сейчас закатится, закатится и упадет. Так-так, это я знаю. Нет, этим лекарям где? Эти ей не помогут, а вот я скажу вам про себя. Какая моя болезнь? Теперь, ежели мне натощак вот эдакую крошку съесть, ни за что не съесть. Как съела, так у меня целый день кусок в горле стоит. Только одним и спасаюсь. Богоявленской водицы на ложечку, ну и пройдет. Мне тоже вот один русский лекарь советовал, говорил какой-то мастеровой своему соседу. Купи, говорит, ты косушку водки, настой ее покрепче табаком и выпей. Я и выпил. Ну что же? Что? Известно, как выпил, так даже свету не взвидел. Как зачело меня хлестать, зачело хлестать. Я думал, душу всю выворотит. 3 дня без памяти лежал. Нет. Говорят, скипидар помогает. Я тоже от людей слыхал. Не знаю, правда ли, нет ли. И я слыхал. Мне тоже один человек сказывал. Коровьим калом, говорит, нет лучше. Кто их знает? У нас с одного мастера этак же ученый лекарь взялся лечить. Да тоже пустое дело. Чуть совсем не испортил. Стал ему камнем выжигать это место. Но он было рассудку решился через это. Как был в одной рубашке, на улицу выскочил добежать. Мы за ним, а он от нас. Кричим ему: «Постой, постой, куда?» Так-то стал чесать и прямо к заставе. Уж после, должно быть, на 3-й версте в канаве нашли, черный весь. Обезумел даже. Да, тоже эти лекаря ловки. Нечто долго человека испортить. Это им ничего не значит. По коридору прошел фельдшер с пером за ухом, с рапортичкой в руке, и отпер дверь в приемную комнату. За ним следом прошла сиделка в большом коленкоровом чепце и принесла полотенце. Сиделка осталась у дверей. «Скоро ли начнется прием?» спрашивали у нее больные, столпившись у входа. «Когда дежурный врач придет?» отвечала сиделка и с гордостью поправила свой чепец. «А когда ж он придет?» «Когда придет, тогда и увидите». Пришел больничный служитель и тоже стал у дверей. «Кавалер, а, кавалер!» приставала к нему одна старуха. «Что тебе?» «А покойников-то у вас здесь потрошат?»
«Здесь».
«Ах, царица небесная!» Старуха перекрестилась. «И банки здесь же стоят с уродами».
«Здесь же. Отходи прочь. Что вы тут теснитесь?»
«Сейчас, голубчик, мне только вот еще одно словечко спросить. Правда ли, сказывали мне, что в больницах из человечьего сала пилюли катают? А ведь, небось, они страшные уроды-то?»
«Вот как ты же! Ну, тебя совсем не стоять у дверей. Дежурный врач идет. Пошли прочь!»
В конце коридора показался дежурный врач в мундирном фраке. Он шел очень скоро, глядя в землю и засунув одну руку в карман. Больные вдруг затихли, постранились и со страхом, глядя на дежурного врача, пропустили его в приемную комнату. В приемной комнате сидел фельдшер за столом и чинил перо. На столе лежала книга для записывания больных. Среди комнаты было 2 кресла, одно против другое, и за ширмами кровать в углу. Дежурный врач вошел и сел на одно из кресел.
«Что, Семен Иванович, не вставали еще?» — спросил он у фельдшера.
«Нет, еще не вставали». Врач потянулся в кресле и, помолчав, немного спросил опять. «Много ли больных?»
17 человек».
«Шутка. Когда они перестанут шляться?»
«Сиделка».
Дверь отворилась, и сиделка с полотенцем в руке вытянулась во фронт.
«Впустить! Только не вдруг! Эй, кто там? Кузнецов? Чего изволите, ваше благородие? По одному пускать!»
«Слушаю, ваше благородие». Служители сиделки исчезли. За дверями послышалась возня и голос служителя.
«Да позвольте! Не набирайте! Куда ты, черт?»
Фельдшер и врач стали прислушиваться.
«Что там?» — с гневом спросил врач, подходя к двери.
Но в это время дверь с великим трудом отворилась, и показалось несколько человек, больных, с испуганными лицами. Впереди всех барахтался притиснутый толпой чиновник. Он отчаянно махал руками и весь красный и запыхавшись продирался в приемную. Наконец служитель уперся коленкой в живот одному больному и пропустил чиновника.
«Что вы, с ума сошли?» — накинулся на него дежурный врач. «Это не я, спомилуйте, толкаются!» — оправдывался чиновник, едва переводя дыхание.
Дежурный врач наморщил брови и сердито спросил.
«Ну, что там у вас, показывайте. Что болит?»
«Бокс».
«Давно ли?»
«Давно-с».
«Да как давно? Ну-ка, разденьтесь».
Чиновник стал раздеваться. Бледно-желтое лицо его, вспыхнувшее было ярким румянцем вследствие усиленной возни, вдруг опять побледнело и стало еще желтее прежнего.
«Жилетку прикажете снять?» — спросил он.
«Все снимайте».
«И фуфайкус?»
«Сказано все. Что ж вам еще?»
Пока чиновник раздевался, врач ходил по комнате, морщил лоб и потягивал себя за нижнюю губу.
«Скоро, что ли? Там еще 16 человек ждут».
«Сейчас, сейчас»,
— говорил торопливый чиновник, стаскивая с головы фуфайку и обнажая при этом свое тощее тело, в разных местах усеянное следами банок и пиявок. Оставшись безо всего, он начал понемногу синеть и конфузиться.
«Лягте на койку». «Чего ж вы боитесь? Ну, где болит? Вздохните. Покажите пульс. Кашель есть? Давно кашель? В лопатку отдает?»
— спрашивал скороговоркую врач, и так быстро, что чиновник едва успевал отвечать. Он лежал на койке, нерешительно вытянув свои худые ноги и робко посматривая на врача. Врач, между тем, нагнувшись над ним, тыкал ему пальцами в желудок, щупал бок, колотил по ребрам и мял живот. Наконец взял стетоскоп и начал выслушивать грудь.
«Вздохните. Глубже. Говорят вам, глубже. Дышите. Не дышите. Дышите!» — кричал врач за ширмами, приникнув ухом к груди больного. «Вставайте!»
Больной встал, но, не смея деваться, голый стоял перед врачом в замешательстве, перебирая свои холстинные подтяжки.
«Который вам год?»
32-й.
«Чем занимаетесь?»
«Состою на службе».
Врач рассматривал больного с головы до ног, презрительно поджимая губы.
«Вам нужно употреблять легкую питательную пищу. Добрый стакан вина за обедом».
«Слушаюсь».
«Чистый воздух, теплую, сухую квартиру, больше движения. Вы любите виноград?»
«Люблюсь, только осмелюсь доложить, как теперь получаю недостаточное содержание».
«А, ну это другое дело, так бы и говорили. Сиделка, полотенце».
Врач вытер себе руки и сказал фельдшеру, не поворачивая головы.
«Микстура ревери с лавровишневой водой через 2 часа по ложке. Вот это вы будете принимать через 2 часа по ложке».
«А насчет пищи как прикажете?»
«Все, все можно. Следующий».
Только что успели отворить дверь, как вдруг оттуда валилось в приемную 5 человек, притиснутых к самой двери остальными больными. Однако служитель с сиделкою всех протолкали назад и впустили только 2, мужа с женою, потому что жена кричала.
«Господин доктор, милостивейший государь, велите пропустить. Я его жена, он сам рассказать не может».
«Кузнецов, пусти», — сказал врач.
«Вы меня извините, господин доктор», — тараторила жена больного, «что я довольно неделикатно вошла. Я была с моим мужем у всех докторов, и они его смотрели, и все. Но я столько наслышана об вашей больнице, что я надеюсь, что вы ему поможете».
«Да что такое? Чем он болен? Садитесь, пожалуйста».
«Благодарю вас, господин доктор. Надо вам сказать, что муж мой служил в военной службе».
«Так-с».
«А теперь он вышел в отставку. Откровенно вам скажу, я этого очень не желала».
«Так, позвольте, сударыня, вы мне скажите, чем болен ваш муж?»
«Да, я вам все это по порядку».
«Нет, уж вы не извольте беспокоиться, мы лучше его посмотрим».
«Да ведь он сам ничего сказать не может, у него язык отнялся». Больной сидел на кресле в военной шинели, окутанный шарфом, и весело посматривал то на врача, то на жену.
«Ну-ка, встаньте, пройдитесь все маленечко».
Больной поднялся и сделал несколько шагов, прицарапывая на ходу одной ногою. Врач посмотрел ему вслед и сказал: «Довольно-с, покажите-ка язычок. На низ. Хорошо».
«Ах, у него на низ, господин доктор, очень хорошо».
«Аппетит есть?»
«Об аппетите уж и говорить нечего. Так ест, даже страшно смотреть. Я часто гляжу на него и думаю, куда только это все идет».
Врач взглянул на больного. Больной глядел на врача и самодовольно улыбался, как будто желая сказать: «Что, брат, а ты как обо мне думал?»
Так что даже врач смутился и спросил: «Так что же вам угодно, сударыня?»
«Да мне бы хотелось поместить его к вам, в больницу».
«И того нельзя-с».
«Почему же?»
«А потому-с, что болезнь неинтересная».
«Ах, что вы говорите! Какого же вам еще интересу? Да вы поглядите на него, что он делает. Так вы с ним не расстанетесь».
«Что же он делает?»
Жена больного стала шептать что-то на ухо врачу. Можно было расслушать только: сидит, размазывает, весь выпачкается.
«Да, но это же не так интересно», — сказал врач и опять поглядел на больного. Он по-прежнему улыбался. «Что у вас, болит что-нибудь?» — спросил его врач.
«Ума!»
— отвечал больной. «Так, ну а шума в голове не бывает?»
«Хо!»
«Так-так».
Врач задумался, сделал строгое лицо, заморгал глазами и сказал: «Вы, сударыня, пожалуйте сюда как-нибудь, а то лучше всего я сам заеду к вам. Позвольте ваш адрес. Басов, запиши. Следующий».
Фельдшер стал записывать адрес, а между тем в приемную вошла женщина в черном платке с постной физиономией и объявила, что больна сердцем. Впрочем, на ноге у женщин нашлась рана, а когда заставили ее снять платок, то и на голове оказались трупья.
«Чем занимаешься?» — спросил ее врач.
«Богу молюсь», — скромно ответила женщина.
«А рана чего у тебя?»
«Это я к угоднику Сергию Чудотворцу ходила. Уж очень наскрезка было. Я дорогой-то оступилась, ногу зашибла. Она у меня и прикинулась болеть да болеть».
«Так, ну-ка, горло покажи. Должно быть, простудило горло?»
«Простудило. В запремше, признаться, квасу холодного испила, мне и захватило».
«Так-так. Ну, а болячки на голове от чего?»
«Это от думы».
«От думы. Эй, сиделка, осмотреть ее. Следующий».
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.